будний вечер на радио России «Карелия».
Наша программа продолжается. Чувствовать себя богиней или королевской особой хочется, пожалуй, каждой женщине. Ну, возможно, не постоянно, но это зависит от индивидуальных потребностей. Сегодня массу возможностей перевоплощения в королев нам предлагает индустрия красоты. Спа-салоны, стилисты, маникюры, педикюры, чулки, шпильки, платья, шубы и дорогие автомобили. Но так было не всегда. Если вы помните некоторые вехи в истории Руси, то в крестьянских семьях часто царствовала не женщина, а ее муж. В лучшем случае просто хозяин в доме, а в худшем – приверженец домостроя, в традициях которого женщины, как человека с правами, и вовсе не существовало. И так было на протяжении столетий. К слову, даже короткая женская стрижка появилась в России только лишь в 1914 году, и то благодаря не российским, а французским парикмахерам. Однако ровно 100 лет назад, в феврале 1917 года, женщины Петрограда по предложению европейских социал-демократов вышли на улицы города праздновать День солидарности трудящихся женщин, 8 марта. Во время шествия они били половниками в днище пустых кастрюль и скандировали «Верните мужей с фронта». Надо напомнить, что тогда шел 4-й год Первой мировой войны. Чем в итоге закончилась эта мирная демонстрация для российских женщин? Давайте узнаем ответ у моей сегодняшней гости Ларисы Бойченко. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Здравствуйте.
Итак, Лариса Бойченко, руководитель Карельского центра гендерных исследований, Карельского регионального отделения движения «Женщины России», кандидат исторических наук, доцент Северного филиала института в Петрозаводске Всероссийского государственного университета юстиции и Петрозаводского государственного университета, член общественно-экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Республике Карелия. Есть еще ряд регалий, но мы все не перечислим. Ну, я надеюсь, что сможем это сделать в следующий раз, потому что Лариса Дмитриевна наш постоянный гость, что очень радует. Скажите, пожалуйста, чем в итоге закончилось шествие петроградских женщин с кастрюлями 100 лет назад?
Ну, спасибо за вопрос. Чем закончилось это шествие, сейчас скажу, но хотела бы сказать, то, что оно началось, не все об этом пишут. И вот этот факт, который был долгое время, не то что замалчивался историками, а просто считалось, ну что там женщины с кастрюлями, да? Поскольку мирная демонстрация не предполагала никакого выступления, но женщины вышли на улицы. А в Петрограде тогда мужчин было немного. Вот вы правильно заметили, что шла Первая мировая война, но был дежурный батальон. И мужчины сказали: вы посмотрите, бабы на улице, а мы, мужики, с оружием в казарме сидим, надо их поддержать. То есть действительно вышли солдаты вооруженные, и с этого и началась, а то бишь чем закончилась мирная демонстрация, вооруженным уже восстанием, то, что мы обычно называем февральской революцией.
Женщины активность свою проявили для того, чтобы не только поддержать социал-демократов в Европе, но и своих мужей, которые были на войне. Да. Так было только в Петрограде или в истории Карелии тоже есть какие-то интересные факты?
Там. Вообще, очень интересно развитие, в том числе и женского движения в 20 веке. Действительно, если говорить о нашей территории, об Оболонецкой губернии, вроде бы и недалеко мы от столицы были, но считались-то под столичной Сибирью. И, может быть, в связи именно с такими вот моментами интересно, что наш архив Национальной Республики Карелия хранит огромное богатство исторических свидетельств, в том числе и активности женщин нашей территории. Например, вот я хотела бы процитировать документ из обращения Петрозаводского дамского комитета к женщинам Оланецкой губернии о сборе пасхальных подарков для фронтовиков. Документ датируется 25 февраля 1916 года. К вам, женщины и девушки Оланецкой губернии, обращается Петрозаводский дамский комитет с усердной просьбой. Отделите часть тех денег, которые вы приготовили себе на праздник Святой Пасхи, и на эту часть шейте смену летнего белья, рубаху и кальсоны, а если хватит, то и портянки. Купите чаю, сахара, табаку, папирос и так далее. Как будто бы в этом обращении инструкция – как можно помочь мужчинам, находящимся на фронте. И посмотрите, как заканчивается это обращение. Откликнитесь же, оланчанки, на наш призыв и докажите еще раз, что и в холодной Алонии живет и горячо бьется любящая Россию и ее богатырей сердце русской женщины. Поэтому вот особенность, да, смотрите, женщины не противопоставляют себя мужчинам. Женщины говорят о своих правах, стали заявлять их в ходе вот февральской революции и получили эти права, но не противопоставляли себя так, как все-таки это было более резко на территории Западной Европы.
А чего же им там не жилось-то в Европе?
В Европе интересные были моменты, связанные тоже с движением женщин, например, суфражистки в Англии. Поскольку на женщин, на женское движение, так сказать, на прохладном Альбионе не обращали внимания вообще, суфражистки специально себя приковывали цепями на площади, ну и пытались говорить о равноправии женщин. Они это делали для того, чтобы их арестовали, чтобы был повод, чтобы о них написали в газетах, потому что газеты, которые издавались к тому времени, тоже о женщинах писали только не как о самостоятельных личностях, а как о жене кого-то или дочери кого-то. Женщины хотели проявлять себя самостоятельно. Что в итоге делала полиция? Полиция приходила, звонила и говорит: «Смит, твоя вот Сюзанна в очередной раз там на площади. Ты, дорогой, заплати штраф и забирай ее домой». Вот, может быть, комичный такой пример, но было и такое. В Западной Европе.
В итоге после февральской революции женщины российские получили право принимать участие в выборах и избираться.
Да, вы правильно заметили. Иногда мы читаем работы, в которых сказано, что большевики дали женщинам политические права. Это не совсем так. Большевики де юре зафиксировали в документах и в первой конституции нашей страны. Но если считать первой конституцией, конституцию 1918 года, но фактически права женщинам избирать и быть избранными дало еще временное правительство. И вообще временное правительство, возглавляемое Керенским, есть разные точки зрения, но сейчас как раз 100 лет этих событий, поэтому, обращаясь ко всем нашим радиослушателям, мне хотелось бы сказать, обратите внимание, что писали, что говорили, что думали люди 100 лет назад. И удалось ли осуществить то, чему они стремились? Потому что наши действия тоже будут анализировать через 100 лет. На мой взгляд, это очень важно и полезно, и продуктивно вообще для жизни, как общества, так и каждого человека. Смотрите, ведь чего добивались женщины. В России добивались образования, возможности трудиться, возможности избирать и быть избранными. При этом, может быть, есть смысл сказать, что в России женщины получили права в 1917 году, а ведь женщины Финляндии, тогда Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, получили такие права на 10 лет раньше, в 1906 году. И они оказались готовыми к тому, что им это право дадут, потому что уже через год, в 1907 году, 11 финских женщин заседало в Сейме Финляндии. Понимаете, когда иногда мне приходится слышать на некоторых конференциях, что вот Российская империя угнетала народы, окраины не развивались, а ведь Великое княжество Финляндское, кстати, как и Великое княжество Польское, которые вышли потом из состава Российской империи, были тоже окраинами для Российской империи. Но видите, значит, прав у этих окраин иногда было больше, чем, собственно, у жителей Центральной России.
Ну, как вам кажется, вот это право, которое женщины получили зафиксированное в Конституции, я имею в виду, избираться, принимать участие в выборах, оно было насколько важным исторически для нашей страны?
Ну вот с моей точки зрения это очень важно, но я почему и говорила, что есть смысл подумать над этим, потому что сегодня я сталкиваюсь с тем, что не только девочки, но и мальчики не ходят на выборы, поскольку я работаю с молодежью, и когда я это узнаю, мне становится печально. У меня такое ощущение, что если молодой человек не идет на выборы, значит, он не верит в государственную систему, значит, будет критиковать, хотя ничего не сделал для того, чтобы что-то изменить. И вот это право, полученное женщинами 100 лет назад, оно важно хотя бы тем, что тысячелетняя история – все-таки как история патриархальная нашей страны. И только вот последние 100 лет мы говорим, что большая часть жителей нашей страны, также получив политические права, как активные, так и пассивные, стала участвовать в принятии решений, стали представлять органы власти, да, законодательной власти, поскольку получили возможность быть избираемыми. Ну, на мой взгляд, очень важно. Мы тут даже говорили недавно с коллегами, и я вспоминала опыт других стран, которые, например, прописали в своем законодательстве, что право избирать и быть избранными должно быть не только правом, но и обязанностью. И в обязательном порядке там все граждане должны голосовать. Но коллеги мои говорят, нет, мы такое не можем сделать, а как это будет отслеживаться, а как это будет караться или наказываться, если такое будет, это должно быть только право. Ну, если это право, то, по крайней мере, давайте будем его использовать. Ведь не зря же люди выходили на митинги ради того, чтобы получить эти права. Они думали о том, что эти права помогут их детям, внукам, то есть нам с вами сегодняшним.
Ну, инстинкт вот этого и самосохранения, да, у женщин, он, конечно, очень развит. И в первую очередь она действительно думает о своем потомстве, о детях, о своих, о внуках. А мне интересно, вот женщины боролись за свои права, они хотели получить это право, а до февраля 2017 года насколько сильно отражалось отсутствие этого выборного права на жизнь женщин в частности, но и в целом на жизни общества начала 20 века?
Ну, здесь, конечно, можно много говорить. Вот, и о том, что когда стали получать женщины образование, и о том, как они стремились получить это образование. Вы знаете, иногда со скандинавскими коллегами мы разговариваем, особенно вот исследовательницы из Дании, они говорят, что занимаясь историей образования в Дании, в Копенгагенском университете, большее количество женщин, которые там учились, были женщинами из России. И они даже нам задавали вопрос, почему ваши русские женщины так хотели получить образование? В отличие даже от западных женщин, которые смотрели на многие вещи более практично. Ну, мы можем вспомнить, что делать, да, Чернышевского. Например, создавали там мастерскую швейную, занимались какими-то рукоделиями. Вот. Наши многие женщины, ну, опять же говоря о многих, мы понимаем, что неоднородность, да, как мужского населения, так и женского, была женская элита. И были, конечно, женщины, которым, может быть, это было и неинтересно. А вот элита, она как раз стремилась к учебе, и в России тогда не было женского образования. Женщины шли на фиктивные браки, или надо было что? Или получить разрешение отца, или быть замужней женщиной, получить разрешение мужа, чтобы выехать с территории Российской империи и обучаться. Но надо сказать, что многие мужчины поддерживали женщин в этом. Они понимали, что брак может быть фиктивным для того, чтобы отпустить ее учиться в Копенгаген или в Берлин. Вот женщины рассматривали важный момент образования. Если говорить о, опять же, вернуться просто из Европы, из Центральной России к нам сюда, в Волонецкую губернию, в город Петрозаводск, то опять же здесь вот в фонде Оланецкого министерства внутренних дел находится документ, письмо, отправленное в адрес Министерства внутренних дел России с просьбой активнее разрешить брать на работу женщин. И сказано, что женщины влияют на мужской коллектив позитивно, появляется соревновательность среди мужчин. Но, вы понимаете, это вот 100 лет, чуть больше тому назад обращение было, а сегодня есть научное исследование, где сказано, что в каждом коллективе, ну, должно быть минимум 30% представителей одного из полов. То есть чисто женские коллективы или чисто мужские коллективы не всегда, может быть, добиваются таких успехов, как вот совместные коллективы.
Тут нам нужен был бы, наверное, еще и психолог в помощь. А у меня ведь был такой вопрос. Наши дамы для того, чтобы защитить своих мужчин на фронте, вот когда они выходили с кастрюлями греметь, поддержали идею трудящихся женщин стран Европы. И вот как мы выяснили, в России в начале 20-го столетия женщины за зарплату уже работали. В таком случае, если их уже нанимали на работу за зарплату, это ли не принятие их прав? Для чего тогда еще им было участвовать в политической жизни страны? Ходили бы на работу, получали деньги, тратили на себя, там, на семью?
Да, хороший вопрос, потому что то, что вы сейчас сказали, это трудовые права. Да? То, что мы говорили раньше, это политические права. При наличии права на труд, зачем право на участие в выборах? А это уже власть.
Я-то понимаю, что это власть.
Да, это уже власть. И женщины чувствовали в себе возможность управления. Действительно, особенно ведь период Первой мировой войны, он показал, что женщины не просто могут работать, а могут управлять большими коллективами. И это получается у них не хуже, чем у мужчин. Поэтому, на мой взгляд, вот возможность избирать и быть избранной – это возможность участвовать в принятии серьезных государственных решений. Женщины чувствовали в себе силу для принятия этих решений. Эти решения касались в основном-то, на самом деле, социальных вопросов. Но и вопросы, связанные в целом с экономикой, также их всегда интересовали. Тем более, что Россия развивается довольно стремительно. Значит, можно вспомнить и Столыпинские аграрные реформы. Кстати, женщины тоже в них участвовали, потому что переезжали, допустим, в Сибирь на земли, которые давали целыми семьями. Вот. Так что женщины тоже участвовали в этом процессе. И мне кажется, что это очень важно, что они принимали и продолжают принимать участие в политической жизни. Хотя я всегда говорю, что у женщин еще, может быть, нет такого опыта, как у мужчин. Ведь 100 лет только прошло, правда?
Юные еще совсем в этом вопросе.
И не только юные, извините, еще и, как вы вспомнили про психолога. Женщина, даже попадая во власть, остаются женщины, как правило. В отличие от мужчины, нацеленного на конкретный результат, ей еще всегда интересно, как она выглядит, как выглядит ее соседка, как посмотрел на нее, значит, коллега, который находится там недалеко. И мужчины, зная эти моменты, они говорят, что это несерьезно, это вот, значит, не нужно все. Но женщины и мужчины с точки зрения своих подходов на мир действительно различны. Но мы говорим о том, что вот этой своей разницей они, может быть, и хороши друг для друга.
Мне кажется, приди на заседание какого-нибудь государственного совета женщина, у которой мозг работает так же, как у мужчины, да, нацеленная на результат, не думающая о том, как она выглядит и как на нее смотрят. Сами же эти мужчины рядом с такой женщиной не захотели бы работать, потому что им нужна та, которая смотрит на себя по утрам в зеркало, которая себе нравится, и мир радует тем, как она выглядит. А какие-то случились политические события в итоге важные вот тогда, в 17-м году, да, когда женщины получили вот эти политические права, право избираться, в истории нашей страны? Там кого-нибудь избрали, сразу во власть пустили?
Ну, вообще очень интересно, потому что у нас, если говорить о России, то во власть пустили, в том числе активных женщин, которые работали в политических партиях. Все-таки политическая партия как определенная сила. И такие женщины, как Инесса Армант, Александра Калантай, ну, их же невозможно из истории вычеркнуть, да, они очень много что сделали позитивного, безусловно. Если мы посмотрим на женщин, которые жили здесь, в городе Петрозаводске, в Волонецкой губернии, губернии, то вот мы уже отметили, что, допустим, с одной стороны был дамский комитет, который рассматривался как общественная организация, если говорить современной терминологией, но в то же время были социал-демократы. Например, вспоминают обычно Капиткевича, но тут же была и Тушовская. Кстати, они оба предки политических, польских политических ссыльных, которых когда-то в Карелию сюда были в ссылку отправлены. Вот отпрыски этих детей, они проявляли себя вот так активно. Ну и в целом можно говорить о том, что женщины в Карелии все-таки старались объединяться. Вот объединение все-таки сильнее, возможностей тогда больше. Первый Оланецкий губернский совет все-таки был в основе своем мужским. Но затем все больше и активнее женщины стали участвовать в женских советах, которые потом уже, в том числе коммунисты, были заинтересованы в развитии, значит, женского движения, видя в женщинах большую движущую силу. И если кто-то из женщин, допустим, говорил о вопросах эмансипации, которые тоже поднимались, это как несколько таких волн развития женского движения, то большевики, и Владимир Ленин этого не скрывал, были заинтересованы в том, чтобы развивать именно женское рабочее движение. Женское рабочее движение, хотя, допустим, та же Калантай, она не была рабочей женщиной. И вот в 1908 году состоялся первый всероссийский съезд женщин, где выступала Калантая, которой, значит, написала одна из российских газет. Ну, а сейчас на трибуну вышла Александра Калантай в прекрасном европейском платье для того, видимо, чтобы сказать о нуждах трудящихся женщин, но с такой несколько издевкой. Женщины следили за собой, надо сказать, и элита женского русского российского движения, у них были очень серьезные контакты с европейским женским движением, поэтому мне кажется, что это много дало для развития государства.
Вот мы произнесли в итоге термин эмансипации. Давайте, может быть, проясним, что это такое, что под этим термином скрывается, потому что именно эмансипацию я сегодня заявила в теме нашей программы.
Да, термин интересный, он до сегодняшнего дня, значит, присутствует. Под эмансипацией, допустим, понимают как взросление, обретение прав. Некоторые говорили и в то время, и сейчас, ну, это прямо эмансипе. То есть это женщина, которая, дескать, ведет себя как мужчина, позволяет себе выпить, позволяет покурить, а тогда женщины уже начинали и курить в том числе. Хотя когда-то Жорж Санд гораздо раньше себе это позволила, то бишь Аврора Дюдюван, французская писательница, которая писала под этим псевдонимом. Значит, под эмансипацией вообще понимают процессы социальной мобильности женщин, связанные с социальной дифференциацией женщин как отдельной социальной группы. То есть женщины способны выделяться в группу и говорить о своих интересах, женских интересах. До этого женщину связывали с чем? С семьей. То она дочь, то она жена, мама. А то, что помимо вот этих функций семейных, женщина еще личность, ей может нравиться музыка, ей может нравиться живопись, она может интересоваться механизмами, и мы с вами знаем, что женщины, когда сели на трактор, повязав красную косынку, то они, так сказать, очень много чего делали, да, и обгоняли даже мужчин. Некоторые специалисты считают, что эмансипация проходит несколько стадий, да, то есть эмансипация, во-первых, в правовом поле, это получение равных с мужчинами прав. Второе – это эмансипация на социальном фронте через дифференциацию женщин как отдельной социальной группы от других социальных групп, обретение опыта, значит, обретение опыта отстаивания этих собственных прав. И третье – это на индивидуальном уровне через осознание ценностей женской личности, рефлексии собственного социального и телесного опыта, обретение навыка и опыта поведения в публичном пространстве. Вот хотелось бы на этих последних словах заострить внимание, что значит публичное пространство. Вот как раз право избирать и быть избранным позволило женщинам выйти на трибуну, позволило женщинам презентовать себя в этом публичном пространстве. Когда-то в период французской революции Олимпия де Гур, замечательная французская женщина, написала целый документ «Декларация прав женщины и гражданки». Это был 18 век еще. И она написала крылатую фразу: «Если женщина может зайти на эшафот», а многие женщины пострадали ведь в ходе французской революции. Так вот она писала: «Если женщина может зайти на эшафот, она должна зайти на трибуну». Именно обретя политические права, женщины получили возможность публичных выступлений перед большой аудиторией. Их слушали, и они надеялись, что их услышат. Да? Вот эта презентация публичного пространства, мне кажется, очень важной.
Ну и, мне кажется, не случись того, что произошло в 17 году, ну, мы бы и Великую Отечественную войну, наверное, не выиграли, потому что в годы войны женщины тоже и в бой шли, и в тылу боролись, и в партизанских отрядах. И я думаю, что если бы они остались теми самыми кисейными барышнями дома с вышиванием, ну, этого не случилось бы.
Согласна с вами полностью. Дело в том, что когда стали вот презентовать это личное женское пространство, то стало выясняться, что есть ряд женщин, которые не хотят терять своей женственности. Они, может быть, хотят выглядеть как кисейные барышни, но при этом читать газеты, разбираться в политике, с одной стороны быть женственной, а с другой стороны быть мужественной. И мы говорим, что когда женщины 100 лет назад в феврале вышли справлять 8 марта, это потому что разница календарей. 8 марта стали справлять гораздо раньше, да, как праздник. Он вообще зародился в Соединенных Штатах Америки, потом, значит, в Европе его стали праздновать, и затем в России. Но пришелся он, вот этот новый календарь и старый календарь, как будто бы вот так должно было случиться, практически 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому стилю. И мы с вами говорим, что скоро День защитника Отечества. Поскольку я занимаюсь еще и вопросами гендерных исследований, я обычно всегда говорю: дорогие, уважаемые, давайте подумаем внимательно. Сначала у нас, если говорить, смотреть на календарь, День защитника Отечества, который стали называть Днем всех мужчин. Затем 8 марта, День солидарности женщин, который стали называть женским праздником. Но по большому счету, когда эти дни создавались, то предполагалось, хотя 23 февраля связан с Красной армией, но предполагалось, что ведь защитники Отечества не только мужчины. Женщины тоже защищают Отечество, и правильно заметили, в годы Второй Отечественной войны и Второй мировой войны. И женщины очень, так сказать, в тылу себя проявили, и на фронтах проявили. Поэтому вот эти моменты, они очень, с моей точки зрения, тоже важны. 23 февраля все-таки День защитника Отечества, который можно поздравлять не только мужчин, но и женщин, которые защищали Отечество. 8 марта – День солидарности трудящихся женщин. Можно поздравлять и тех мужчин, которые разделяют взгляд на то, что женщины должны быть равны мужчинам с точки зрения права, то есть гендерное, да, равноправие должно быть. Мы не говорим о том, чтобы с девочек делать мальчиков, из мальчиков девочек. Мы говорим о социальном равенстве или равноправии. Это разные вещи.
Сегодня только читала статью, которая начиналась фразой: наступает период обмена подарками по гендерному признаку. Имели в виду, да, как раз вот эти недели, 23 февраля, 8 марта. Ну, Может быть, какую-то мы поставим такую четкую и понятную грань для наших слушателей, чтобы они не запутались окончательно. Наши эмансипированные в итоге, да, в 17-м году женщины и гендерное равенство, отделение их от мужчин. Имеет ли это что-то общее, или все-таки нужно разводить эти понятия в разные углы? Гендерное равенство и эмансипацию женщин.
Ну, с одной стороны, сам ведь термин «гендер» появился гораздо позже, уже во второй половине XX века. Его ввел в научный оборот один из американских исследователей, который занимался проблемой трансвеститов. Проблема сложная, тяжелая, но занимаясь этой проблемой, он обнаружил, что на самом деле у мужчин и женщин больше общего, чем то, что их разнит. Нас разнит фактически только, так сказать, наша репродуктивная, да, функция, а все остальное – две руки, две ноги, голова. Значит, если мы действительно ходим в один и тот же детский сад, значит, в одну и ту же школу, учимся в одном и том же институте, то чем мы отличаемся друг от друга? Говоря о гендерном равенстве, предполагается равенство не чисто телесное, да, или поведенческое. Гендерное равенство – это равенство в социальном смысле слова. Когда, например, говорят, ну, мужчины, конечно, они вот вуз закончат, они станут профессионалами, они пойдут на предприятие и так далее. А про девочек-студенток иногда говорят, ну, вы, конечно, должны свое женское предназначение, значит, выполнить, а потом уже думать там о профессиональной деятельности. Вот вопрос гендерного равенства, он говорит о том, что у человека, будь то мужчина или женщина, должно быть право выбора.
Ну и вот теперь, услышав о том, что гендерное равенство – это равенство социальное, мне кажется, не случись те события начала 20 века, то говорить о гендерном равенстве в России, может быть, и не пришлось бы. Ну, как было. Главное – власть – царь. Царь есть Бог. Бог говорит, что жена своего мужа любит, слушает, выше него не прыгает. Ну, есть же до сих пор и страны мира мусульманского, где женщина, собственно, ну, особыми правами-то не обладает. Как мне кажется, или я заблуждаюсь, или уже нет таких стран. Уже у женщин на всей планете есть права.
Но вообще-то сегодня практически на всей планете у женщин есть права, но не во всех странах они одинаковы. Когда мы говорим о странах мусульманских, если вы поговорите с представителями этих стран, они считают, что у женщин прав немало. Несмотря на то, что вот я побывала в Объединенных Арабских Эмиратах и удивлялась, что при том, что может быть несколько жен, значит, многоженство, при всем при этом, значит, стремятся дать образование и сыновьям, и дочерям. Да? И в целом глобализация мира говорит о том, что мы все больше и больше сближаемся. Сближается экономика, сближаются вопросы, связанные с финансами, сближаются вопросы, связанные с правом. И даже то, как мы выглядим уже во многих странах, да, мы понимаем, что ты оделся в Берлине, приехал в Петрозаводск и чувствуешь себя нормально. Ты оделся в Петрозаводске и в Берлине, может быть, выглядишь даже более шикарно.
У нас есть минутка времени. Хотелось бы завершить какой-то фразой. От вас я ее хочу услышать. Есть до сих пор мужчины, которые, ну, так цыкают, да, на женщин своих. Вот скажите, пожалуйста, какие высказывания о независимости женщин кажутся вам недопустимыми?
Ну, когда говорят, допустим, о женщинах-депутатах, раз уж у нас сегодня шла речь о праве избирать и быть избранными, описывают женщину-депутата и начинают описывать, в каком костюме она была, в каком платье, там, в обуви или нет. И это не только у нас. Вот когда впервые в Финляндии женщина была избрана министром обороны, так некоторые газеты писали, есть ли у нее педикюр или нет, когда она пришла на работу. Вот в отношении женщин, мужчин, извините, никогда ведь не позволяют себе, да? Такого, чтобы написать, допустим, что он пришел в мятых брюках, что он пришел там небритый или там без галстука. Вот в отношении женщин позволяют себе это чаще, поэтому мне кажется, что женщина – самостоятельная личность. Любая личность талантлива по-своему, прекрасна по-своему. Поэтому надо говорить о хороших качествах гораздо больше, чем, допустим, какой-то, может быть, критики.
Ну, мне кажется, такое себе низкопробное средство массовой информации позволяет, потому что только сегодня с коллегой с моей обсуждали одну из статей, где журналист позволила себе обсуждать то, во что были одеты наши дамы-депутаты. Я благодарю вас, Лариса Дмитриевна, за сегодняшнюю встречу. 23 февраля, я уверена, у наших мужчин пройдет хорошо. Женщины наши не забудут о том, что они их любят, потому что, ну, магия это все равно есть. 8 марта, 23 февраля, 100 лет назад все было вместе. Мужчины 8 марта не забудут о том, что мы у них такие любимые, ненаглядные. Приходите к нам еще. Я вас поздравляю с наступающим праздником.
Спасибо взаимно. И вас тоже. С днем трудящихся женщин. Вы немало трудитесь.
Спасибо. Завершить прямую мой эфир хотелось бы песни Аллы Пугачевой о том, что сильные женщины тоже иногда бывают слабыми. Ну и для вас сегодня работали звукорежиссер Валентина Горохова, ведущая канала Анна Левашова. Всем пожелаю хороших выходных. До встречи в эфире.
Та, на кого ты меня променял? Глупее, моложе и веселей. Я и сама дверь отворю, крепкого чаю ей заварю. Люби его, детка, как я не смогла. Люби его крепко, он хочет тепла. Плачет у окна. Чтобы забыть тебя и поскорей, я приглашу в дом старых друзей и притворюсь, будто все хорошо. Стану шутить я всем бедам назло. Я прогоню нелепую боль. В жизни моей ты сыграл свою роль. Кто-то другой скажет «люблю», может быть, даже поверю ему. Плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.
Вы слушали «Радио России Карелия». До новых встреч!